Всем привет! Это четверг на Медиазоне. Программа «В деле». Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр.
Всем привет! Здравствуйте! Подписывайтесь на YouTube-канал Медиазоны, ставьте лайки, готовьтесь комментировать, а также не забывайте, что вот там вот у нас есть не только Сергей Смирнов, но и QR-код, по которому можно оформить регулярное пожертвование Медиазоне. Будет здорово, правильно и хорошо. У нас сегодня много гостей, много тем, и... Начнем прямо сейчас. Небольшая отбивка, чтобы вы поставили лайк, и приступим. Если вы сегодня успели зайти на сайт Медиазоны или заглянуть в соцсети Медиазоны, то, наверное, вы увидели, что у нас появился небольшой отрывок из книги Алексея Навального. 22 октября ее презентуют. Эта книга называется «Патриот». Она, по сути, состоит из двух частей. Это автобиография и то, что Алексей писал в колонии. Вот. Читать очень грустно, честно скажу. Ну, то есть, с одной стороны, там есть смешные какие-то моменты, потому что Алексей Навальный, его фирменное чувство юмора, вот буквально в каждом слове, но, с другой стороны, ужасно тяжело, что его больше нет.
Да-да, но я, знаешь, прочитал, открыл и такой, как будто Твиттер. Да, вот во многом такой стиль и чувство юмора, и самоирония. Просто огромный разговор с самим себя, не слишком ли я стал религиозным и суеверным. Прочитайте, мне кажется, очень важный, хороший текст.
И я еще раз скажу, что у нас на сайте вы можете прочитать. И давайте я вот буквально абзац прочитаю того, что есть у нас на сайте. Вообще-то книга мне очень нужна. Во-первых, я очень хочу ее написать. Я сам все это затеял, и мне вроде как есть что сказать. Во-вторых, мои агенты очень мягко и вежливо, с полным сочувствием в ситуации, с пониманием обстоятельств, но все чаще напоминают о себе. Агент мои, Кэти и Сюзанна, очень классные. Я всегда хотел написать хорошую книгу и мечтал именно о таких агентах, с которыми можно советоваться, дружить, болтать и говорить всем, а мой литературный агент. И еще я помню, увы, очень хорошо, как агенты меня связывали с издателями, которые тоже были супер, ровно как я себе представлял приятнейших издателей. И все они обязательно спрашивали: «Алексей, вот ты заявил, что вернешься в Россию. Мы, конечно, admire your courage, но там всякое может быть в вашей России. А что будет с книгой? Как ты ее будешь писать?» У меня всегда была наготове шутка. «Понимаю, — отвечал я, — что вы говорите courage, ведь вы вежливые люди, а думаете stupidity, ну то есть храбрость или тупость. Но вообще, если меня посадят, то вам же лучше. В этом случае у меня точно будет куча времени, чтобы писать». И мы смеялись. Почитайте тот небольшой фрагмент, который есть на сайте Медиазоны. Ну, насколько я понимаю, уже можно заказывать.
Да, заказывайте книгу, она 22-го выйдет. И, мне кажется, на разных языках вы можете ее заказать. Поэтому на сайте, посвященном книге, вы можете сделать предзаказ.
Вот, ну, мне кажется, не очень часто Медиазона обращает внимание на книги, но это тот случай, когда мы не могли пройти мимо. И мне кажется очень важным, что мы публикуем фрагмент, и для нас это очень важно, но я думаю, что и для семьи Алексея тоже. Не знаю, ну, прочитайте книги, можете потом перечитывать бесконечно онлайн. Сколько онлайнов мы провели с судебных заседаний? И там выступление Алексея Навального, вот те же...
Интонации, что и в книге.
Да, те же интонации, и ты это бесконечно слышишь. Вот, это такой небольшой анонс и того, что вы можете найти у нас на сайте, и книги, которую мы все очень ждем. А сейчас переходим к, ну, наверное, одной из главных и таких глобальных тем этой недели, а на самом деле...
Может, и месяца,
может быть, и месяца.
Конца года.
Новый стратегический партнер у Российской Федерации, ну как новый, не очень новый, но теперь, кажется, речь идет о чем-то более или менее оформленном. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореи. Что все это значит? Зачем это Россия и зачем это Корея? Мы сейчас обсудим с Федором Тертицким, лектором университета КАРИО в Сеуле, одним из главных специалистов по КНДР. Федор у нас на прямой линии связи. Федор, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, спасибо в университете.
Уж позвольте. Федор, вот этот законопроект, это партнерство, о котором говорит Владимир Путин, это с одной стороны, и с другой стороны Владимир Зеленский, президент Украины, который говорит, что российская армия уже фактически использует северокорейцев и какое-то вооружение, это с другой стороны. Что в этом партнерстве? Это какой-то военный альянс, который реально нужен Владимиру Путину, или здесь есть что-то еще?
Если мы берем сам по себе договор, то, в принципе, он по формулировке во многом повторяет советско-северокорейский договор 1961 года, который тоже включал в себя обязательства в случае нападения на одну из сторон немедленно прийти другой стране и на помощь всеми силами. Такой же договор был вот ровно тогда же подписан и Северной Кореей с Китаем, и северокорейский-китайский действовал это все время, а советско-северокорейский был фактически прекращен в 90-е годы и формально заменен другим договором о добрососедстве без особых обязательств при раннем Путине. И вот сейчас он возрожден к большой радости Пхеньяна, который к этому стремился 30 лет.
Да, ну, конечно же, все равно я понимаю, что тут формальные вещи важны, но я уверен, что многие следят именно за военным составляющим этого договора, потому что и президент Зеленский об этом говорил, и недавно шла речь, да, о северокорейских офицерах в составе российской армии. Вот что об этом можно говорить, насколько, главный вопрос, наверное, задам, высока вероятность того, что в Украине в составе российской группировки можно будет увидеть там северокорейские подразделения, не знаю, северокорейских добровольцев, насколько мы понимаем, боеприпасы там уже давно есть, потому что, ну, как бы главный вопрос, насколько высока вероятность такого развития событий?
Я сначала озвучу не свою точку зрения, я озвучу точку зрения южнокорейского министра обороны, который недавно поделился из прессы. Он сказал, что такая вероятность ему представляется весьма высокой. Вот. Со своей стороны я замечу, что если это произойдет, это будет противоречить полностью всему историческому опыту Северной Кореи, которая никогда с момента своего основания не занималась интервенциями, посылала военных за границу очень неохотно, всегда это были офицеры, всегда это были небольшими группами, люди тщательно проверенные, как правило, утвержденные лично вождем или его наследником. Инструктора – да, пилоты Северному Вьетнаму – да, какое-то количество людей обучаться в СССР, КНР или ГДР – да, но никогда не разворачивание прямых формирований там, с какими-нибудь простыми людьми из рядового сержантского состава. Если это произойдет, это будет абсолютно беспрецедентно, но мир полон сенсаций, особенно в последние годы.
Ну да, это вот как раз вопрос, который я хотела задать. Я не очень себе представляю, на что рассчитывает Владимир Путин, что там тысячи и тысячи северокорейцев приедут, и что? Кто их отпустит? Зачем это Ким Чен Ыну? Неужели он готов отпустить значительное число жителей КНДР, да еще и вооруженных, куда-то туда, на чужбину? А если они окажутся на территории Украины? А если они решат, что там вот с НАТО-то получше будет? Или даже не с НАТО, а просто с Европой? Как-то вот не очень понятно, что на деле это все означает. Хотелки Путина – это одна история. Но мне кажется, что для северокорейского лидера внутренняя как бы, стабильность и уровень контроля важнее. Или я ошибаюсь?
Я с вами полностью согласен. То есть, почему я сам последние несколько дней хожу несколько обалдевший от всех новостей? Потому что это абсолютно понятно, зачем это нужно Кремлю, и совершенно непонятно, зачем это нужно Пхеньяну. Существует огромное количество рисков для такой ситуации. Во-первых, солдат может сдаться в плен. Если он может сдаться в плен, он может просто сдаться в плен в расчете, что его выдадут в Южной Корее, у которой ему положено по праву рождения, гражданство и целый пакет бонусов, которые, наверное, больше похожи на бонусы для репатриантов в Израиле. Соответственно, помимо этого, существует вторая опасность, которая для кимчхэнына еще более страшная. Солдат может насмотреться всего, что происходит за границей, и не только солдат, а и его командир. И, вернувшись домой, может либо рассказать об этих интересных событиях, никак не одобренных идеологическим отделом ЦК, своим сослуживцам. А теоретически у сослуживцев может прийти в голову мысль, а не устроить ли нам государственный переворот. И это абсолютно никакие не спекуляции. Уже были случаи, когда люди, учившиеся в перестроечном Советском Союзе, собственно, такой государственный переворот пытались устроить в 1992 году, и у них не получилось. И, несомненно, Ким Чен Ын об этом знает. Он, собственно, сам давал, он награждал людей, связанных с фактически с подавлением переворотов в Северной Корее. Поэтому, естественно, и события прошлого он знает хорошо, и события прошлого, угрожавшие власти его отца и деда, он тоже знает. Я пока не вижу никаких мотивов у Пхеньяна это делать. По идее, я даже не могу себе как бы представить, вот если как бы считать, что Северная Корея такая какая-то была традиционная мотивация, что им можно предложить взамен на это. Плюс, ну, как бы пока не видно никаких золотых рек, текущих со стороны России в Северной Корее. Видно, что там есть такая продовольственная помощь, там, я не знаю, нефть есть, видимо, деньги какие-то платят. Но видно же, что северокорейцы не дают даже все, что они хотят. Например, они явно очень хотят авиационные технологии, а по каким-то причинам, ну, то есть причем, может быть, две, либо Путин так решил, либо Си Цзиньпин ему так сказал, им этими технологиями делиться неохотно. То есть, если это произойдет, то, на мой взгляд, это будет чрезвычайно иррациональным мерой со стороны Ким Чен Ына. А в принципе, ну, хотя он человек иногда бывает порывистый, но в целом-то он жестокий, как бы умный, довольно циничный диктатор. С
А
неслабым диктаторством.
помогите еще уложить вот в этот контекст, не знаю, является ли это частью общей картинки взаимоотношений и развития отношений с Россией, или это какой-то параллельный курс, историю с подрывами дорог. Вот в начале недели мы видели, как Северная Корея, значит, взрывает дорогу. Но тогда вроде так все посмотрели, типа, да ей так никто не пользуется, это скорее какая-то такая демонстрация, не сильно эффектная и не особо эффективная. Но вот сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи публикует буквально следующее. Они сообщают о полном разрыве, разрывании, как они это формулируют, автомобильных и железных дорог, соединенных с Республикой Кореи в восточном и западном районах южных границ КНДР. А это как будто бы продолжение истории с взрывом одной дороги. Теперь они говорят, что все, мы сейчас подорвем к чертям собачьим все, и автомобильные, и железнодорожные, и все что угодно. Отдельный сюжет, связанный с отношениями с Южной Кореей, или мы можем это как-то уложить в общую картинку и с российским участием тоже?
Смотрите, это, на мой взгляд, совершенно никак не связано с российско-северокорейскими отношениями, это совершенно другой сюжет и тоже чрезвычайно важный. Значит, Ким Чен Ын в декабре 23-го, значит, январе 24-го он произнес две речи по этому поводу, принял сенсационнейшее решение, он развернул один из фундаментальных принципов северокорейской идеологии на 180 градусов. Собственно, с момента разделения страны в 1945 году в Северной Корее сначала там с маленькой буквы как территория, а потом с большой как государство, одной из основных целей ее существования было объединение с Южной Кореей. И, соответственно, меньше чем год назад Ким Чен Ын вышел и сказал: так, объединение нам не надо, это совершенно другая страна, она не имеет к этому к нам никакого отношения. Ну, то есть, я думаю, единственным каким-то мысленным аналогом было, что если бы к советскому народу обратился Леонид Ильич Брежнев и сказал: товарищи, я принял решение, что больше коммунизма не будем строить, потому что это ерунда, ваш коммунизм. И вот на него бы смотрели с абсолютно ошалелым взглядом советские граждане, как, скорее всего, многие, особенно интеллигенты, смотрели на Ким Чен Ына, когда он все это вещал. Значит, после этого произошло целый ряд событий. Они взорвали арку объединения, которое было построено в честь заветов деда Ким Чен Ына Ким Ир Сена. Они по указу Ким Чен Ына и изменили гимн, потому что там упоминались 3000 лет, а 3000 лет это как бы вся Корея, а теперь как бы Корея 2. Они убрали отовсюду слово объединение, в результате чего станция объединения в Пекинском метро стала называться просто станция, потому что начальство сказало убрать слово и не сказал, чем заменить. Поэтому вот так. Ну, да. Это самое. Это просто как бы еще одна из мер. Отмежеваться, сказать, что мы совершенно с вами другие. Ну, нужно помнить, что дипломатических отношений нет, связи нет, торговля на нуле. То есть это две страны, абсолютно отделенные друг от друга, которые, ну, просто совершенно вот, ну, как бы связи отсутствуют полностью. То есть там сравнивать, там, я не знаю, с Восточной и Западной Германией, это, ну, совершенно немыслимо. Да, господи, между Советским Союзом и Соединенными Штатами были гораздо более близкие отношения, чем сейчас между, обеими Кореями.
У меня вопрос по поводу санкций и санкционного режима для Северной Кореи. Да, вот вы говорили о мотивации возможной. Насколько Россия может стать партнером для Северной Кореи, да, вот в преодолении санкций технологических, в том числе, которые были введены, и не может ли быть это, да, одним из условий? Мы отправляем вам некоторые подразделения, да, а вы в ответ нам, вот вы говорили про самолеты, но, наверное, в более широком круге может идти речь. Ну и сразу вопрос, а как тогда при этом, тоже известный факт, что Северная Корея активно продает оружие, да, России, ну то есть вот здесь это для Ким Чен Ына нет никаких опасений, что вот торговля оружием, какими-то офицерами никак не может повредить ситуации внутри страны. Ну потому что сотрудничество по факту военное есть, выручка денег. Ну, я хочу сказать о том, что деньги за оружие есть, а не получить ли нам деньги за подразделения гораздо больше, и не получить ли выход из вот этой изоляции и какие-то технологии от России. Не может быть такой мотивации договоренности с Владимиром Путиным?
Может быть, но просто это несопоставимые вещи, потому что боеприпасы не могут поднять бунт и не могут сбежать. Они боеприпасы, а офицер может. И поэтому это, ну, совершенно другого, как бы другого формата. И опять-таки, как бы пока нет никаких индикаторов, которые свидетельствуют о том, что в Северной Корее заплатили какие-то совершенно огромные деньги за все происходящее. Что же до санкций, я думаю, что как бы все это происходит в коридоре, заданном самым главным участником этих событий, товарищем Си Цзиньпином, и шире руководством Китайской Народной Республики. Потому что, скорее всего, все это, ну, я практически убежден, что все это происходит с их согласия, потому что Путин и ездил в Китай, и вообще, в принципе, вся российская политика в отношении Северной Кореи, начиная еще с позднегорбачевских времен, вне зависимости от того, кто сидел в Кремле, сводилось к тому, что Россия следовала гучком за Китайской Народной Республикой, при этом пытаясь всячески изображать, что она проводит очень суверенную политику, которая, правда, ну, всегда совпадает с политикой Пекина. Ну, там, ну, самый смешной пример был, когда китайцы послали третьего человека из постоянного комитета Политбюро и Пхеньян. И Россия отзеркалила и послала туда Валентину Матвиенко, которая была третьим человеком, спикером Совета Федерации. Так что я думаю, что, ну, нарушение санкций будет производиться в той мере, в какой санкционированной с Пекина. И, в принципе, вообще, если как бы у какого-то международного сообщества есть мысли о том, как можно это все прекратить, то, ну, как бы можно говорить об этом с китайцами. Потому что, в принципе, как бы Путина, я думаю, что окрик из Пекина может очень-очень сильно осадить.
Да, но здесь, мне кажется, у всех немного разные интересы. Как бы у Китая всегда на первом месте сам Китай. А в Северной Корее происходят какие-то метания. Мы видим, что там на ходу все меняется и не очень понятно, в какую сторону развивается. У Российской Федерации, тоже не очень понятно, какой интерес, потому что,
Ну, помимо солдат, извините.
да, нужна, да, живая сила. И вот как будто бы это все в разные стороны расползается, и не очень понятно, где какие приоритеты, и главное, как на это реагирует Запад. Потому что одна линия — это история, которая связана с российской агрессией, войной, развязанной против Украины. И тут мы видим понятную, ну, примерно понятную, да, реакцию Запада и помощь для Украины и прочее, прочее. А вот, например, реакция Запада на поведение, так скажем, в кавычках, КНДР, как будто бы не очень вот сейчас видна. И это нормально, должно пройти какое-то время, пока не обратят внимание свое, или как это обычно происходит?
Ну, в принципе, Запад сделал уже очень много для того, чтобы окружить КНДР санкциями. И проблема в том, что, ну, за исключением каких-то прямых угроз убить вождя, там же особо ничего не работает. Потому что все прекрасно понимают, что если северокорейская экономика начнет испытывать сильный кризис, то просто не то, что меньше боеприпасов уйдет, а просто северокорейский народ будет меньше есть, у него отберут последние, в лучшем случае, куда скажет Рус. Да, опять-таки, там же гораздо более закрытый режим, чем большая часть тех, которых мы знаем, и поэтому там вообще нет никакого фидбэка со стороны общества. Значит, по поводу интереса всех трех стран, могу сказать, что, по-видимому, судя по, ну, как бы заявлениям китайского МИДа, по реакции на них всех заинтересованных сторон, Китай, видимо, в отношении Северной Кореи сейчас хочет, чтобы они как-то находились на плаву. Если при этом они будут находиться на плаву за счет российского бюджета, они будут только рады, потому что чего нам платить, когда россияне готовы. А в отношении войны, по-видимому, они хотят какого-то такого замирения по линии фронта. Ну, наверное, видите, Явлинский, например, озвучивает более-менее то же самое, что говорят китайцы, и про что как бы, Лавров сказал, что мы не возражаем. То есть, потому что, ну, в том числе, потому что и конфликты самого Китая часто заканчивались таким невнятным замирением, типа там китайско-вьетнамской войны, типа корейской войны, вот. То есть, чтобы Путин, с одной стороны, как бы не совсем выиграл, но и не совсем проиграл. Вот. Так что, как бы, китайский интерес как-то в это все встроить можно, но здесь, ну, нужно сказать, что по поводу посылки солдат, здесь, по-видимому, абсолютно противоречие между интересами, прошу прощения за свет, значит, между интересами Москвы и Пхеньяна, потому что с точки зрения российского руководства это очень хорошо, с точки зрения пхеньянского руководства это невероятно рискованно. Ну, чем это закончится, я думаю, мы сами увидим просто в течение ближайшего месяца. Опять-таки, я все-таки хотел бы обратить внимание, что пока мы не видели никаких фотографий, там разговоры там, про десятки и сотни тысяч людей, но вот я бы хотел узнать, где все эти люди, и где хотя бы какие-нибудь спутниковые снимки, что вообще происходит, есть хоть какие-то доказательства, кроме того, что уважаемые люди что-то сказали.
Последний вопрос у меня про позицию, да, Южной Кореи, Республики Корея, по поводу и конфликта, и в том числе нарастающего сотрудничества России и КНДР. Ну, мне кажется, да, наверняка они не очень довольны таким сближением, поставками оружия, потенциальным обменным опытом. Вы уже сказали, что министр обороны считает вероятным участие. Южная Корея что предпринимает? Пытается ли как-то влиять на своих западных союзников, чтобы они внимательнее отнеслись к сотрудничеству России и Северной Кореи?
Ну, в принципе, то, что произошло, то есть подписание союзного договора, это воплотился главный кошмар Сеула и Токио. Собственно, это очень боялись, и именно это свершилось. Это фиаско южнокорейской дипломатии на российском направлении, потому что все эти годы Юг ставил на то, чтобы оттащить Россию от КНДР, а оттащить не получилось. И, собственно, после подписания в отношении Кремля было сказано, что вот вам наш ультиматум. Ну, не было сказано такими словами, но имелось в виду, если вы будете КНДР поставлять точное оружие, тогда мы снимем все ограничения на поставку нашего оружия и боеприпасов Украине, которые, ну, на данный момент у Сеула есть ограничения по этому поводу. Вот. Ну, я думаю, что в Кремле, несомненно, приняли к сведению. Какое решение они приняли, я не знаю.
Ну что, я думаю, что на этом пока ставим
Довольно оптимистично
запятую.
все-таки пока.
Да, но я все еще хочу представить себе, как тысячи северокорейцев оказываются в Российской Федерации и разбегаются. Вот это был бы, конечно, сюрприз. Спасибо
Спасибо
огромное.
огромное.
Говорим Федору Тертицкому, лектору университета Корю в Сеуле. Федор, огромное спасибо, что нашли время с нами
Спасибо.
поговорить.
Большое спасибо, был рад.
Ну, а мы продолжим про тему, на самом деле, немного связанную с войной
Хочешь сказать,
и
думал, с Северной Кореей, ты скажешь.
нет, не с Северной Кореей, немножечко связанную с войной и поговорим немножечко про всякие гадостные приемы ФСБ. Вы, возможно, видели и не раз новости на медиазоне о том, что где-то в очередной раз дело, связанное с Легионом Свободы России, это подразделение ВСУ, в котором воюют россияне, и, значит, обвинение, что вот участие в террористической организации, это минимум 10 лет, между прочим, лишение свободы, и часто фабула обвинения, что кто-то вступил в переписку с Легионом Свободы России. И на этом основании человека обвиняют в терроризме и отправляют как минимум на 10 лет за решетку. Дел таких все больше и больше. Про эту переписку, беру в кавычки, с Легионом Свободы России регулярно рассказывают ФСБ и прочие силовики.
В судах они обычно рассказывают, они очень
Ну,
публично. В судах мы
да,
узнаем об
мы
этом, да.
узнаем, да, мы узнаем это уже на стадии судебного процесса. И удивительным образом выясняется, что эти самые как бы переписки, они это, ну, скорее фишинг, то есть, ну, мошенничество. Как это все устроено, почему это опасно, мы сейчас будем выяснять у специалиста, разработчика Артема Томаяна. Он же был главным экспертом, спикером в материале, который вы можете найти на сайте Медиазоны, но мы попросили Артема, чтобы он присоединился к нам в стриме и чуть подробнее, может быть, рассказал, что это за фишинговые сайты, которые притворяются официальной страницей Легиона Свободы России и собирают данные людей, которые туда заглядывают. Артем, здравствуйте.
Да, Артем, добрый день.
Так, надеюсь, что
Со
нас
звуком.
все слышно. Слышно?
Добрый день,
Все.
слышно?
Да,
Да.
да. Ну, Артем написал в Твиттере достаточно твитов по поводу вот разных сайтов и выдачи Яндекса и Гугла. Ну, мы поэтому, да, начнем с какого совсем вопроса. А как вы обратили на это внимание и почему вообще заметили эту разницу между выдачей в Гугле и Яндексе сайтов Легиона Свободы России?
Я обратил внимание, на самом деле, просто потому, что я читаю новости, и очень регулярно появляются уголовные дела за очень серьезные статьи, и в обвинении обычно звучат фразы о том, что человек пытался вступить в легион или выполнил какое-то задание по указанию Легиона Свободы России. И мне стало интересно, каким образом так эффективно получается у ФСБ задерживать людей. И еще момент, который мне показался необычным, это то, что люди, которые фигурируют в этих делах, это обычно достаточно случайные люди, то есть какие-то буквально дети, не связанные между собой. И я пытался понять, что общего у них, почему ФСБ вышло именно на них. И один из моментов, который был в том числе опубликован адвокатами, это то, что ФСБ, то, что фигурирует переписка с какими-то ботами, которые не являются официальными в Телеграме. И, соответственно, у меня первая мысль, которая была, очевидно, что, наверное, эти боты контролируют само ФСБ, и им это очень удобно, потому что человек сам напишет, не подумав, ненастоящему боту, и ФСБшнику больше, в принципе, ничего не нужно делать. И меня заинтересовала еще деталь, только ли в Телеграме это происходит, и так я начал изучать поисковую выдачу по этим запросам, по запросам Легион Свободы России, по запросам Русский добровольческий корпус, и наткнулся на фишинговые сайты.
А можете чуть подробнее тогда рассказать, как это выглядит, как это работает, как это устроено, как распознать? Потому что я думаю, что для многих сейчас это будет инструкция, как себя обезопасить.
Смотрите, фишинг это вообще на самом деле очень такое широкое понятие. И обычно, когда мы говорим про фишинг, мы имеем в виду каких-то мошенников, которые пытаются украсть ваш аккаунт в Телеграме или в какой-то социальной сети, или украсть ваши деньги с вашей карты. Обычно речь идет о том, что мошенники создают какой-то ресурс, который выглядит как оригинальный, например, там, страницу входа в интернет-банк. Вы думаете, что он оригинальный, вы в него заходите, мошенники получают доступ к вашему паролю и логин. В данном случае суть та же самая, но мошенниками являются какие-то люди, в интересах которых собрать персональные данные людей, которые пытаются вступить в Легион Свободы России, в Русский добровольческий корпус. И недавно я тоже обнаружил несколько сайтов, которые таргетируют людей, которые пытаются обратиться в украинский фонд «Хочу жить». Как это распознать? На самом деле это очень сложно, но такой общий совет это, конечно, быть всегда подозревать, что что-то не так.
Потому что в большей части случаев эти сайты абсолютно выглядят точно так же, как оригинальные. Чаще всего у них сохраняются даже оригинальные методы, которые вы можете помочь Легиону, там, адреса кошельков и так далее. Единственное различие – это адрес формы, в которую вы пойдете, чтобы заполнить, чтобы вступить в Легион или передать какие-то данные. Я бы порекомендовал, во-первых, пользоваться Гуглом, я думаю, про это можно поговорить еще попозже, а во-вторых, пытаться найти этот сайт, так, который вы ищете, через какие-то уже доверенные источники, о которых вы знаете. Например, в случае с «Хочу жить» — это проект Главного управления разведки Украины. Всегда можно зайти на официальный сайт Главного управления разведки или в их официальный твиттер, найти там какой-то референс на официальный ресурс «Хочу жить» и таким образом перейти уже изначально из доверенного источника к доверенному ресурсу. Особенно, конечно, осторожным нужно быть, если речь идет о помощи Украине или помощи украинской армии, и вы находитесь в России, потому что любая ошибка может стоить очень, очень дорого.
Да-да, хочешь сказать, что это касается не только Легиона Свободы России, да, РДК, в том числе переводов на какие-то нужды. Мы видим очень много дел, причем по госизмене. Да, и что если они делают сайты Легиона Свободы России, то я думаю, сомнений в том, что следующим шагом могут быть фишинговые сайты такого рода, можно вполне допустить.
Давайте на шаг назад. Вы упомянули, что лучше пользоваться поисковой системой Google. А почему?
В данном конкретном случае я обратил внимание на фишинговый сайт именно потому, что я поискал их в поисковике Яндекс, который находится в России, и понятно, что вынужден подчиняться требованиям российских спецслужб, российского государства. И выдача, я начал сравнивать выдачу просто в других поисковых системах, да, тогда Go, Bing, Google и в Яндексе, и очень быстро стало понятно, что в Яндексе на первых местах почти всегда находится фишинговый сайт, который в Гугле вообще не существует, то ли он там находится на 15-й странице. В Bing и в DuckDuckGo была просто плохая выдача, там были какие-то другие фишинговые сайты, но не те, которые были в Яндексе. И в этот момент как бы стало понятно, что, скорее всего, Яндекс каким-то образом участвует в помощи ФСБ, потому что никаких органических объяснений тому, что фишинговый сайт находится на первом месте в выдаче, при этом на него нету никаких ссылок, да, он нигде не опубликован, про него никто не знает, по сути, кроме самого Яндекса. Никаких органических объяснений я этому не нашел. И, опять же, да, помимо там самого поиска, Яндекс — это российская компания, они обязаны делиться всей информацией, с российскими спецслужбами. Если вы пользуетесь почтой, если вы пользуетесь такси или какими-то другими сервисами, считайте, что об этом всем знает ФСБ.
Мы можем предполагать, что это конкретный ФСБшный фишинг, потому что вы так очень аккуратно сказали, что эту информацию собирают там в чьих-то интересах. Никаких здесь прямых, конечно, доказательств не может быть, да? Мы можем здесь только предполагать, верно?
Да, ну прямых доказательств, конечно, нету, но есть несколько косвенных доказательств. Помимо того, что кому это еще нужно, то есть задача этих сайтов исключительно собирать персональную информацию и провоцировать людей на то, чтобы они написали свои персональные данные, то есть это, в принципе, никому не нужно, кроме российских спецслужб. Я думаю, что тут только вопрос о том, это является ли официальный проект ФСБ или российских спецслужб, или это какие-то пророссийские волонтеры, которые это делают. Я могу точно сказать, что среди этих сайтов их было несколько десятков в целом. И среди них были те, которые однозначно управлялись какими-то волонтерами, или там, может, какой-то один человек это сделал. Это было видно сразу, просто по качеству, как это было сделано. И была группа сайтов, которая контролировалась одним человеком или одними людьми. Помимо того, что она контролировалась одним человеком, этот человек активно пытался поддерживать их работоспособность, меняя провайдеров, меняя, да, доменного регистратора. И это тоже говорит о том, что да, кто-то регулярно в это все вовлечен. И до сих пор продолжают появляться новые ресурсы, на самом деле постоянно, там, каждые несколько дней, которые я замечаю. И третья, наверное, техническая деталь. Да, наверное, еще две. То есть Яндекс, выдача Яндекса, которая, мне кажется, проманипулирована. Никто, в принципе, не может на нее повлиять, кроме спецслужб. И одна техническая деталь, которую я тоже заметил, на самом деле случайно, это то, что часть из этих сайтов находилась у хостинг-провайдера, который называется Stark Industries. Наверное, для обычного человека это ничего не говорит, но для людей, которые изучают работу российских спецслужб и их вот эти вот кибероперации, это слово сразу ассоциируется с очень большим количеством разных атак, которые российские спецслужбы совершают. По сути, это журналисты считают, что эта компания создана специально для, хостинг-провайдер создан специально для того, чтобы поддерживать инфраструктуру пророссийских, прокремлевских хакеров, официальных хакеров ГРУ, официальных хакеров ФСБ и в том числе близких к ним активистов, скажем так. И я думаю, что вот все эти факторы вместе в целом можно сказать с большой уверенностью, что это действительно российские спецслужбы этим занимаются.
Артем, вот это ваше исследование, оно такое получилось ситуативным, да, потому что вы посмотрели новости, заинтересовались. А для вас что дальше тут может быть интересным? Есть ли еще какой-то предмет изучения исследования? Или, в принципе, вы вот поняли, как это устроено, и на этом кейс закрывается? И, не знаю, может быть, вы хотите предупредить наших зрителей еще о каких-нибудь опасностях?
Ну да, помимо того, что я понял, что там происходит, на самом деле я написал много жалоб на эти сайты, потому что фишинг — это незаконно везде, и у всех хостинг-провайдеров и доменных регистраторов это запрещено. Поэтому если вы видите такой сайт, да, и вы знаете, что он не оригинальный, всегда можно написать регистратору, где зарегистрирован домен, или хостинг-провайдеру, и они почти всегда очень быстро его выключат. И, в принципе, это то, что я и делаю постоянно. Постоянно наблюдаю за тем, да, появляется что-то новое, и пытаюсь убрать это из интернета. И это достаточно эффективно, потому что, например, поисковая выдача Яндекса очень сильно изменилась с того момента, и те сайты, которые были там сверху, которые были фейковые, они уже не работают, или их уже вообще нету в выдаче. Я думаю, что для меня сейчас, наверное, приоритетом является вот выйти, да, на более какой-то, понять вообще масштаб этих вещей, потому что сейчас я знаю только про три, на самом деле, про четыре организации, которые таргетятся этой группой людей. Это «Хочу жить», «Легион свободы России», РДК. На самом деле, есть еще одна, про которую я пока не буду говорить. И мне интересен масштаб, потому что чем больше я в это углубляюсь, тем больше понятно, что это какая-то достаточно масштабная операция. И, конечно, результатом лучшим хотелось бы это все прекратить и помешать им это делать.
Спасибо большое, Артем. Ну тогда, я надеюсь, мы будем на связи, и когда вы сможете рассказать нам про еще одну организацию, то мы всегда ждем вас и в эфире, и в целом на медиазоне. Мне кажется, очень важным предупредить людей, как их пытаются спровоцировать и посадить. Спасибо огромное за вашу работу и за ваши исследования.
Спасибо большое. Я хочу от себя добавить, что, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы было меньше таких дел, и у нас было чуть поменьше работы писать об одинаковых ужасных делах с помощью провокации. Это, конечно, совершенно чудовищно. Причем люди получают гигантские сроки, буквально потому что повелись вот на такую штуку.
Да. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо большое. Говорим Артему Томаяну. Но Артем Томаян также был главным спикером для материала на сайте Медиазоны. Если вдруг вы хотите еще подробнее по этой теме что-то почитать, то, пожалуйста, у нас на сайте Медиазоны Артем тоже подробно про это все рассказывает. Лайки, подписки, донаты всячески приветствуются. Кстати, несколько донатов нам уже пришло. Я думаю, мы в конце все прочитаем. Огромное спасибо, кто пользуется и суперчатом, и донатилкой для того, чтобы поддержать Медиазону. Сейчас 1,5 секунды перерыв, чтобы вы поставили лайк, и мы перейдем к следующей теме. Мы много говорим про вот это вот резиновое абсолютно дело, экстремистское, придуманное для фонда борьбы с коррупцией, и внутрь этого дела под него попадают абсолютно все. Что, как, почему, адвокаты, журналисты, всех гребут. И, во-первых, важное то, зачем мы следили сегодня, и вчера, и позавчера, это то, что происходит с журналистами, которые проходят по делу ФБК, их обвиняют в сотрудничестве с ФБК.
Журналистская фракция ФБК.
Да,
вчера
да.
была врачебная фракция ФБК. Ну, серьезно, то есть получается, что пошли по тем категориям, которые
еще
поддерживали.
Адвокатская.
Адвокатская уже давно есть, но я имею в виду, да, у нас так получается вот прям по секциям разбивают, сегментируют это дело, и мы внимательно действительно следим за этими делами. Одна из больших проблем для нас, что поскольку дело об экстремистской организации, оно закрытое. К большому сожалению, суды, было принято, я уверен, политическое решение не делать процессы открытыми и публичными. Информации у нас не так много, мы можем знать об условиях содержания. Вот, да, очень были плохие условия содержания журналистов, их, кстати, к счастью, улучшили. Вчерашние обыски, да, Тань?
Да,
отдельная тема.
Давай, наверное, коротко сейчас расскажем про Сергея Карелина и Константина Габова. Это как раз два журналиста, которые проходят по этому по журналистскому сегменту, прости господи. Там просто были проблемы с тем, что их в матросской тишине в СИЗО поместили буквально в пыточные условия. И они написали об этом в письмах, такое письмо есть и в распоряжении медиазоны, но вот вчера вечером, к счастью, выяснилось, что, возможно, благодаря огласке или работе адвокатов, не знаю, но вот как-то получилось, что ребят перевели в более сносные условия, что, конечно, не отменяет того, что они должны быть немедленно освобождены, потому что это абсолютно какое-то идиотское придуманное дело. Но есть и другая очень тревожная история. Она связана с врачами, которые ставили подписи под обращением в Следственный комитет с требованием расследовать убийство Навального. Но не только. Потому что минимум 6 случаев, когда силовики пришли к врачам, были зафиксированы вчера. И это врачи, они не все ставили свои подписи, но так или иначе связаны с какой-то протестной, не знаю, вообще я бы назвала это просто это врачи с гражданской позицией. Потому что они все состояли в чате, в Телеграме. Вот мы сейчас разговаривали с Артемом, да, про то, как переписки в Телеграме часто становятся поводом для возбуждения уголовных дел, а вот здесь Телеграм-чат послужил таким списком для обысков и допросов. Первое, о ком мы вчера узнали, это Екатерина Терехина, она из Рязани, она врач-анестезиолог, и к ней пришли с обыском. Вот, ее увезли в местное управление ФСБ, потом, к счастью, отпустили, и таких случаев еще было несколько по всей стране. Очень это тревожно, не очень понятно, чего ФСБшники хотят добиться от врачей, они хотят их запугать или они, не знаю, какую-то статистику внутреннюю выполняют, но выглядит это прямо плохо. Не знаю, что ты думаешь, Сереж?
Ну, я думаю, знаешь, они решили, что группы, которые активно выступают за Навального, надо как-то предупредить и наказать по возможности, в том числе, я думаю, речь идет о лечащем враче Навального, да, я думаю, речь про Полупана, скорее всего, в том числе, он интересует правоохранительные органы из-за его заявлений. Поэтому, мне кажется, они решили, что пора и таким образом действовать с врачами. Тань, я немножко отвлекался, не просто так. Давай нашим зрителям прямо сейчас это расскажем. Я думаю, ты даже не видишь этой новости, потому что буквально несколько, ну не несколько минут назад, мы просто в эфире были точно, пока мы были в эфире, появилась информация про арест жены Гозмана. Ты видела, да, эту информацию на Russia Today?
Я увидела, что об этом сообщила Russia Today, Russia но я Today. Пока не вижу других источников. Сейчас, я думаю, может быть, давай я зайду на Фейсбук-страницу самого Леонида Гозмана.
Леонид Гозман уже написал о том, что он резко сокращает свою общественную деятельность, и я думаю, он таким образом косвенно подтверждает эту информацию. Ну, знаешь, ты не имеешь возможности проверить, но поскольку он пишет такой пост, смотри, это его последний пост
давай
от октября, и с тех пор он ничего не написал, это был пост 6 октября, 11 дней назад. Всего ряда личных обстоятельства, в подробности которых мне не хотелось бы сейчас вдаваться, я сокращаю общественно-политическую и медийную активность. Это его последний пост. Ну, просто я думаю, что это такое косвенное, не прямое, но косвенное подтверждение проблем. Статья очень тяжелая, сразу хочу сказать. Это статья о контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы.
Боже.
Домашний арест. Егорова, я цитирую Rush Today, Егорова пыталась вывести множество ценных предметов и антиквариата из России в Италию, где сейчас проживает Гозман.
Я помню...
Контрабанда культурных ценностей.
Слушай, помнишь, была история с Алексашенко,
да.
которому придумали уголовное дело за то, что он пытался вывести то ли орден какой-то, то ли еще что-то. И ему реально придумали уголовку, видимо, для того, чтобы он не вернулся в Россию. Очень похоже, правда? Ну, вот это вот
очень
первое,
похоже,
первое,
за
что
исключением как раз
вспоминается.
Изменения режима.
Угу.
Мне кажется важным... что здесь домашний арест уже.
Угу.
Ты понимаешь, сразу домашний арест, человек в России, то есть родные, получается, да, как бы
это
врагов
при том,
народа.
Что я
ну а как по-другому понять?
Напомню, что Леонида Гозмана, его держали долго на административном аресте, арест за арестом, задержание за задержанием, сутки за сутками, и... Все вот было непонятно, то ли реально будет уголовное дело, его посадят, то ли ему дадут уехать. Ему дали уехать.
В итоге дали уехать, и то через много суток ареста. Но вы видите, сейчас по уголовному делу арестована, это наш домашний арест, это тоже арест, арестована его жена. И опять же, мне кажется, косвенно пост это скорее подтверждает про резкое снижение публичной активности.
Очень тяжелая ситуация. Сил Леониду Гозману и его семье. Пока
к
вопросу у нас...
еще о рисках, в том
да.
числе для родных.
Да, пока у нас нету другой информации по всей этой ситуации, давайте мы сейчас через отбивку поменяем тему. И здесь появится человек, которого вы все очень давно ждали. И ради которого, на самом деле, многие из вас вообще включили этот стрим. Редактор медиазоны Дмитрий Трещанин здесь с нами в стриме в деле. Дим, привет.
Дим, привет.
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 Спасибо огромное, что вопреки всем обстоятельствам здесь с нами, но просто есть сюжет, который требует твоего детального разбора. Сюжет этот развивается, и развивается он не очень понятно. Про Wildberries мы довольно много говорили, делали ролик, кстати, если не видели, посмотрите. И все начинается как будто бы с бизнес-разборки, с передела, да, немножечко old fashion в стиле 90-х с перестрелками, но тем не менее, бизнес-передел, пытаемся, значит, разобраться, где чьи миллиарды, но вмешиваются на одной стороне глава Чечни Рамзан Кадыров, на другой стороне Сулейман Керимов, действующий сенатор Совета Федерации и один из богатейших людей страны. Wildberries как работал, так и работает. Сделка как была проведена, так и остается засиленной, что называется. И в этом плане у Керимова все в порядке. Он на стороне Татьяны, теперь уже Ким и Wildberries. У него тут с деньгами вроде все в порядке. На другой чаше весов Рамзан Кадыров. Но и он, кажется, не выглядит проигравшим пока. Ну да, там кого-то арестовали ненадолго. Но он, вот, например, считает возможным на встрече со своими региональными силовиками угрожать кровной местью Сулейману Керимову, и не только ему, еще и двум депутатам Государственной Думы. При этом в Кремле, кажется, делают вид, что ничего не происходит. Во всяком случае, вчера Дмитрий Песков, говорящий усы Владимира Путина, сказал, что если у Кадырова есть какие-то проблемы, он может пойти в полицию.
Ты знаешь, Тань, мне, кстати, это заявление очень понравилось в том контексте, что раньше так он говорил оппозиционерам, которым угрожал Кадыров. Кадыров кому-то угрожает, он идите в полицию, теперь раз, и Кадыров иди в полицию.
Вот. Помоги, пожалуйста, во всем этом разобраться, дорогой Дмитрий.
Надо ли Кадырову уйти в полицию? Знаешь, у меня сначала простой вопрос в продолжении ответа Рамзана, в продолжении ответа Дмитрия Пескова. Кадыров, надо идти в полицию, Дим, как?
Ну, безусловно. Слушай, ну, во-первых, как бы, знаешь, в чем может какая случиться беда с Рамзаном Кадыровым? Вот он придет в полицию, а ему скажут... Ну, вы как-нибудь там сами разберитесь, потому что мы не будем регистрировать ваше как бы, заявление, потому что, ну, очевидный же висяк, да, зачем полиции сейчас связываться вот с этим вот делом? Ну, согласись, как бы.
придут, как бы, что, то есть бы. Убьют, то есть... тогда и приходите, что ли, Рамзану вот, да, Кадырову
да, да, ответить? Вот когда убьют, тогда и приходите. А что, как бы, а что такого, как бы, ну, как бы, ну, мало ли, как бы, откуда вы вообще, с чего вы взяли? Вот, например, депутат Барахоев, Аллахом клянется, что он вообще первый раз об этом слышит, и ничего, то есть, как бы, вот видите, не подтверждается ничего, поэтому мы ваше заявление, к сожалению, не можем зарегистрировать. Конец.
Хорошо. Истории. Значит, сходил в полицию Рамзан Кадыров, ему отказали. Хотя, ты знаешь, вот Олег Дерипаска, например, ходит в Усть-Лабинский суд. Ему там не отказывают. Что-то мне подсказывает, что если Рамзан Кадыров пойдет в РОВД какого-нибудь района города Грозный, да, ему там тоже
так
не
надо,
откажут.
Так надо же обращаться по месту угрозы, где ему угрожали. Ну, угрожали ему, наверное, все-таки не в Чечне. Кто же ему в Чечне будет угрожать? Поэтому в чеченскую полицию ходить абсолютно бесполезно. Соответственно, нужно, конечно же, обращаться по месту, это не по месту жительства, а по месту производства угрозы. Наверное, это все-таки в Москве было.
Тим,
УВД Китай-город.
Там, где угрожали убить, туда и приходите. Я правильно понял новую формулу?
Да.
Окей, значит, сходил Рамзан Кадыров в УВД Китай-города, ему там сказали, извините.
Вы кто?
Вы кто, мы вас не знаем.
У нас усиление, план перехват.
Да, у нас план крепость, значит, вы тут не попадете. Но в целом, конечно, выглядит ситуация несколько...
Фантасмагорически, простите, я по-другому не назову.
Нет, но Сергей Сергеевич абсолютно правильно сказал, что, конечно же, Песков дал тот совет, который он обычно дает оппозиционерам, ну, это старая максима, да, друзьям все, врагам закон. Вот, но фактически, как бы, врагу, получается, да, посоветовали поступать по закону.
Ну, неплохо, неплохо.
То есть это такой намек.
Это да, ну это прям, это, мне кажется, что это прям очень-очень-очень большой намек. И я понимаю, опять же, что Песков мог заговориться, задуматься, не сильно продумать вот эту вот как бы историю. Но в чем прикол, да? Всегда, когда мы наблюдаем за обидами Рамзана Кадырова, это уже не первое, не 20-е, когда он показывает, что он чем-то обижен и недоволен, обычно его награждают. Или его сына награждают, или, я не знаю, что-то еще, как бы. Ну, так или иначе, в деле появляется какие-то безумное количество многочисленных наград, да? Помните вот эту вот историю с избиением, например, Никиты Журавель, после чего сына вдруг начали награждать вообще, вот, как бы, в какой ларек не зайдет, так ему сразу шоколадную медальку дают. Вот это вот все, как бы. А теперь награду получил Керим.
Ну, он теперь, да, там этот вот,
вот,
Дагестан
вот,
всегда
вот, за называется, Керимова. Думайте. То есть, я, опять же, если говорить серьезно, то, конечно же, мы вообще ничего не понимаем в этом конфликте. И он сейчас в своей непубличной части развивается.
Ну и публичной тоже, все-таки.
Чего?
Частично и в публичной все-таки, да, такого.
Ну, частично, да, нет, конфликта. Просто публичная часть была чуть раньше. Вот сейчас как раз, очевидно, какая-то непубличная часть происходит, хотя какие-то выплески есть, да, вот это вот вчерашнее заявление Брахоева, опять же, заявление, как бы, выступление Пескова. Вот это, как бы, это есть, да, совсем этот конфликт скрыть не получается, но... Пока еще, я думаю, что будет еще более какой-то мощный публичный виток. Ну, опять же, нельзя исключать, что договорятся. Ну, правда, нельзя исключать, что договорятся. Это старый царедворец, несмотря на весь свой вот этот вот, все эти распальцовки, всегда выгоднее договориться и всегда выгоднее не вызывать гнев Владимира Владимировича Путина. А рано или поздно он может тоже топнуть ножкой. И здесь как бы никому не поздоровится. И Кадырову тоже не поздоровится, если что.
Ну, пока еще раз. Мне кажется, выглядит как 1-1. Вот. И Песков со
своим комментарием... Слушай, в этом деле убивают людей, да, и тут не стоит забывать, опять же, да, есть какие-то странные вещи, которые происходят, и которые напрямую невозможно привязать к этому, да, там взрыв этой цистерны в Грозном, маловероятно, что он связан, но как это воспримет Кадыров? В силу там параноидальности сознания абсолютно, да, вот, покушение, точнее, убийство троих сотрудников центра Ингушетия, да, покушение на убийство в Подмосковье, тоже на ингуша, какого-то бывшего чиновника, это все как бы, ну, то есть это можно привязывать к этому конфликту, а может быть это вообще никак не связано,
ну вот...
как это будет...
Ты
воспринято участниками.
совершенно верно напомнил, что вообще-то речь идет в том числе и про убийство двоих людей. Но что в
Двоих
итоге мы
людей убили в
получили?
Москве, в
Да,
центре
это два
Москвы убили
человека,
двоих.
да.
Да,
Да,
да.
но что мы в итоге увидели? В Москве, значит, ингушей, чеченцев усадили за стол переговоров, беру в кавычки, чтобы как-то снизить
Накал.
накал. Людей, которых задержали по факту этой перестрелки, кого-то отпустили, а кто-то уже начал рассказывать, что сейчас я запишусь добровольцем на фронт. Бакальчук спокойненько ходит, раздает интервью. И тоже, знаешь, как будто бы правоохранительные органы такие, мы не очень понимаем, что с этим делать.
Ну, видите, то есть как бы обращение, иногда обращение в полицию абсолютно бесполезно. То есть вот Бакальчук очевидный, да, очевидно совершенно, что он как минимум причастен к этой перестрелке, да, как минимум, да, вдруг выходит даже без подписки о невыезде. И это что? Это как? Это правовое государство, что ли, да? То есть как бы смысл тут обращаться в полицию, если вот тут убили двух человек и
И
ничего.
ничего.
Да. Ну, то есть, как бы, значит, кому-то разрешено в Москве убивать людей, получается, так?
Ну и даже мы знаем, кого
Кому?
убивали
Никому.
и кому это разрешили. Да, то есть это не то чтобы первый случай, когда в центре Москвы убили человека, и никто из заказчиков не понес за это
Дим, ты
наказание.
говорил про то, что две стороны могут договориться, а ты допускаешь другой вариант, что будет эскалация конфликта и продолжение? Ну, то есть, чем это вообще тогда может закончиться? Ну, вряд ли, да. То есть, получится, что если они не договорятся, какой-то стране придется кардинально отступить.
Ты знаешь, вот можно вспоминать всяческие конфликты, в которых так или иначе выигрывал Кадыров, он пока не проигрывал еще ни одного конфликта, насколько нам известно. Вот. И всегда это сопровождалось, ну, приличным количеством погибших, да, то есть, например, вот классический совершенно конфликт с братьями Ямадаевых, который буквально начался, если я не ошибаюсь, если я не путаю, из-за того, кто чей кортеж должен был первым проехать на перекрест. Что-то вроде этого, да. И после этого там действительно там было, ну, живые позавидовали мертвым, что называется. Вот. И это были 2000-е еще. А сейчас, соответственно, у Кадырова гораздо больше власти, гораздо больше возможностей ее реализовать. Поэтому, а здесь история посерьезнее, чем кто-то кого-то подрезал на перекрест. Так что, конечно же, если говорить об обострении, Сулеймана Керимова точно стоит как минимум утроить охрану.
Ну, да, все, меня все еще интересует
А
вопрос, в
возможно,
какой
даже и
момент.
покинуть Россию, и это тоже не дает безопасности, потому что
Ну, куда он ее
Ямадаевы
покинет? Он
уезжали
под
из России и
санкциями.
погибали.
Керимов
Ну,
под санкциями, он куда? Он в
КНДР,
Дубай поедет. В Дубае его быстренько найдут.
В Дубае кадыровские убивали в Дубае,
Да-да-да.
да.
Ты все верно помнишь. Нет, как раз все, я возвращаюсь к вопросу, когда же федеральный центр решит вмешаться, если решит.
А ему это не очень интересно. Ну, что, как бы Путин сейчас берет угледар. Какая вывала берет? У нас тут угледар.
А вот
Покровск.
он, Дим, а вот он может не вмешиваться? Ну вот серьезно, как думаешь? Вот он может так и не обратить внимания на этот конфликт, или все-таки рано или поздно ему
Слушай, ну
придется вникать?
в какой-то момент, ну, то есть все зависит от того, на каком, до какого, извините, они дойдут, да, то есть если это будет действительно уже что-то масштаба Пригожинского мятежа, ну, наверное, придется реагировать. Ну, как бы, но пока мы видим, что в Москве происходит преступление, происходит убийство, и на это правоохранительные органы частично, нельзя сказать, что полностью, но частично закрывают глаза. То есть фактически дают возможность продолжать эту войну, да, то есть как бы не арестовывая организаторов, фактически дает возможность продолжать эту войну. Значит, как бы, значит, нет отмашки. И пока ее не будет. Я не знаю, сколько еще да, ну, как бы нужно поубивать людей, чтобы Кремль в это полез вмешиваться.
Ну да,
Сколько самолетов разбивали?
страшно представить себе, что там еще должно произойти. Спасибо большое. Это редактор медиазоны Дмитрий Трещанин. Помогал нам разбираться во все более усугубляющимся, да, все более усугубляется этот конфликт. Спасибо огромное, говорим мы
спасибо,
Дмитрию
Дим.
Трещанину, обязательно лайки. Трещанин — человек, который лайки бережно считает, проверяет, сколько...
И предоставляет после подсчета.
Да, да, потом предъявит нам. Вот, а я хочу прочитать те донаты, которые пришли нам в течение эфира, и огромное спасибо всем, кто донатит и говорит, как сильно любит, как сильно любит у нас смотреть в стрим в деле. Итак, анонимус разогревочным донатом встречал нас еще вот буквально до начала трансляции. Таня прислала донат в суперчате, написала Татьяна, очень сильно, что смогли читать в эфире, не сорваться, спасибо вам. Но это вот про книгу Алексея Навального, и я, честно говорю, я, с одной стороны, на предзаказе уже оформила получение этой книги и жду, что она вот ко мне должна скоро-скоро прийти, а с другой стороны, не очень представляю, как же я ее смогу прочитать. Но, тем не менее, мне важно взять ее в руки и обнять. Юлия Яковлева традиционно присылает свой донат через суперчат и пишет: «Привет и спасибо за гостя от тайного общества ящерок, лягушечек и грибочков». Спасибо огромное, Юля, что вы всегда с нами. Вот такие постоянные зрители – это всегда очень мощная опора и поддержка. Алекс Мист пишет: «Респект Татьяне Сергеевичу. Большая благодарность от меня и от знакомых Сергею Сергеевичу за исторические ролики. Думаю, в будущем их вполне можно будет использовать как дополнительный материал по истории СССР в школах. Думаю, новую книгу в России заказывать опасно. Будьте здоровы».
Про новую книгу в России — это довольно важный большой вопрос. Во-первых, насколько я понимаю, пока доставки в России нет. Но, наверное, будет, знаешь, такая доставка через какие-то страны, я не сомневаюсь. Я со своей стороны хочу сказать, я уже говорил об этом в голосовом сообщении. Я надеюсь, что будут электронные книги. И даже если из России их нельзя будет купить, я думаю, мы что-то придумаем. Тут все-таки электронная книга, мне кажется, чуть более надежный вариант, чем, да, вот такая книга, в конце концов, ее можно там переименовать, файлом другим назвать. Ну, то есть много всяких разных вещей сделать с электронной книгой, ну, по крайней мере, с файлом. По крайней мере, мне кажется, это более безопасно, хотя не уверен на 100%. И, конечно, я думаю, люди все равно в России доберутся до этой книги и смогут ее прочитать. Так что спасибо про ролики. Сегодня будет новый исторический ролик на давно обещанную мной тему про восстание в ГУЛАГе и роль украинского сопротивления в восстании в ГУЛАГе. Потому что, по большому счету, восстание в ГУЛАГе, которое мы знаем в конце правление Сталина и уже после смерти Сталина, там была целая волна восстаний в ГУЛАГе, очень большую роль сыграли украинские заключенные. Украинские заключенные — это буквально были основной частью восставших, и отдельная большая тема про ГУЛАГ, как вот это вот украинцы в ГУЛАГе, которые сопротивлялись с оружием в руках, потом попали в лагеря, по большому счету помогли этот ГУЛАГ уничтожить. Потому что после восстания в ГУЛАГе пришлось, ну там не только восстание в ГУЛАГе было, конечно, еще и наследие, то, что умер Сталин, но пришлось перестраивать ГУЛАГ и постепенно его сворачивать, особенно жесткий его режим. Вот об этом у меня будет новый исторический ролик.
Обязательно подпишитесь на YouTube-канал Сергея Смирнова, где, собственно, эти исторические ролики и появляются. Я видела, что у нас еще один донат в суперчате от Шамира Хаджи, спасибо огромное, что поддерживаете медиазону. Я еще хочу два анонса сделать. Во-первых, у нас выйдет завтра свежий ролик. Мы возвращаем нашу регулярную рубрику, посвященную политическим заключенным. И завтра мы расскажем про Михаила Симонова. Если вы никогда не слышали это имя Вполне возможно. Мы стараемся рассказывать про политзеков, которые, может быть, не самые известные, но про которых нельзя забывать. И, знаете, на этой неделе была, наверное, единственная хорошая новость. Это то, что из колонии освободился Алексей Москалев. Отец девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок и с этого момента у семьи начались проблемы, там директриса школы, которая писала доносы, потом на страничке Алексея Москалева нашли какие-то посты, и ему пришили, придумали так называемую дискредитацию армии, и его судили в день приговора, он сбежал, но потом его нашли в Беларуси, вернули в Россию, посадили, и вот, наконец, он вчера вышел из колонии, отсидев год
почти
и 10 месяцев, и Маша, его дочка, его встречала, и, наверное, один из первых ответов на вопросы, еще находясь около колонии, Алексей Москалев рассказывал, что больше всего его поддерживали письма, и что он получал письма со всего мира, и их было так много, что он даже не мог с собой их все забрать из колонии, и что его это очень поддерживало. Поэтому, пожалуйста, пишите политическим заключенным, это очень и очень важно. Про одного из политзеков мы расскажем завтра в ролике, узнаете историю Михаила Симонова. И я бы еще хотела обратить ваше внимание, сегодня 6 лет исполняется проекту «Насилию нет». Это очень важный проект, который помогает женщинам, которые подверглись домашнему насилию. И вы знаете политику российского государства и то, что нет закона о домашнем насилии, нет никаких законов и механизмов, которые бы защищали женщину от домашнего насилия. Вот сегодня в день рождения насилию.нет я всех призываю поддержать этот проект. У меня в Инстаграме есть ссылка на донаты для насилию.нет, но я видела, что многие коллеги сегодня пишут про этот проект. Я думаю, что вы легко найдете ссылки, чтобы поддержать Анну Ривину и ее коллег, которые пытаются, вопреки всему, продолжают помогать женщинам, которые находятся в опасности, которые подверглись домашнему насилию. Что еще нам надо сказать, дорогой Сергей Смирнов? Скажи, пожалуйста, что мы могли забыть?
Подписываться на донаты Медиазоне.
Непременно.
Надо об этом сказать. Ну, я думаю, что многие наши зрители либо подписаны, либо знают о донатах, но это не значит, что не надо повторить.
Да, значит, чтобы поддержать Медиазону трудовым донатом, можно навести прямо сейчас свой телефон. Вот на QR-код, который находится вот тут вот. Вот тут вот. Мама, я не зигую. И, пожалуйста, оформите регулярное пожертвование Медиазоне. Надо сказать, что десятилетие Медиазоны показало невероятные результаты. Огромное спасибо всем, кто нас тогда очень активно поддержал. Сейчас, конечно, волна подписок пошла на спад, потому что мы перестали третировать ежедневно вас напоминаниями. Но сегодня мы и повторим еще несколько раз. Подпишитесь, пожалуйста, донатом, пусть самым небольшим, но регулярным, для того, чтобы Медиазона могла продолжить свою работу. Теперь все?
Вроде бы все.
Дорогие друзья, на этом стрим в деле торжественно объявляю закрытым. Говорю огромное спасибо Сергею Смирнову, которого
Татьяне Фельгенгауэр.
Да, на следующей неделе он будет в одиночном плавании, кажется.
Возможно.
Возможно. Возможно. Вот, до встречи. Ну и не забывайте, что YouTube-канал Медиазоны всегда рядом с вами. Здесь всегда появляется что-то новое и интересное. Всем пока.
Пока.